Ветер в окно.
В студии ведущая Ирина Озерская и звукорежиссер Антон Никитин. Добрый вечер. И коротко о том, что вы услышите в течение ближайшего часа. Рубрика «Солнечное колесо» посвящена сегодня Ксении Петербургской. Ведь именно 6 февраля Православная Церковь чтит память этой любимой в Питере святой. Примерно через 10 минут ждите новую историю жизни петербургских гимназий. Сегодня начнем рассказ о жизни школ во время русских революций. 1905 год будет сегодня в «Объективе». Завершит первую часть радиоканала репортаж из музея Федора Ивановича Шаляпина. Ведь 1 февраля, а по старому стилю 13-го, любители оперы празднуют день рождения великого певца. Ну а начать предлагаю с актуального репортажа.
Северный ветер. Северный ветер. Северный ветер.
Многие уже нам жаловались или удивлялись тому, что в петербургских поликлиниках у бабушек и дедушек, приводящих маленьких пациентов на прием к врачу, все чаще спрашивают нотариальную доверенность на представление интересов ребенка. То есть без подобной бумаги ребенка я уже не могу отправить к врачу, например, со своей мамой. По словам врачей, они выполняют федеральный закон, который защищает детей и предотвращает конфликтные ситуации между медиками и родителями несовершеннолетних. По мнению пожилых родственников, это лишь лишний документ, за оформление которого нужно еще и платить. В ситуации разбирался наш корреспондент Олег Яхонтов.
Закон, требующий от всех родственников, кроме родителей, доверенность на представление интересов ребенка в медицинском учреждении, был принят еще в 2012 году. Его задача – определить конкретное лицо, которое будет нести ответственность, в том числе и юридическую, за решение, которое порой принимает не только врач, но и сопровождающий ребенка в поликлинику родственник. По словам заместителя главы Департамента здравоохранения Ольги Черковой, обычная нотариальная доверенность может разрешить многие конфликтные ситуации между врачами и родителями.
Принятие такого закона – это просто совокупность всех юридических норм и правил, которые должны быть соблюдены в интересах ребенка. Потому что когда, ну не дай бог, что-то случается, уже вступают в силу совершенно другие понятия и другие правила. Здесь, конечно, все должны быть юридически защищены – и родители, и медицинские работники.
Поскольку раньше работающие родители спокойно отправляли со своими детьми на прием к педиатру бабушек, дедушек, старших сестер, братьев и даже нянь без всяких документов, то привыкать к новому правилу тяжело. По мнению некоторых, ответственное решение должен принимать врач, а кто привел к нему ребенка, не столь важно.
Мне кажется, это будет для родителей не очень удобно, потому что родители работают, а бабушки, дедушки посвободнее прийти с ребенком.
Родители говорят, ну мама, папа всегда с бабушкой здесь советуются, когда что-то происходит, они же старше, опытнее нас.
Однако, несмотря на такое доверие со стороны родителей, конфликтные ситуации все же случаются. Например, бывало, что бабушка хотела узнать через лечащего врача о здоровье внука, но не хотела, чтобы об этом знали живущие порознь родители. Или случай, когда бабушка приходила в поликлинику с внуком и жаловалась на то, что родители плохо заботятся о его здоровье. Как потом выяснилось, она это делала не просто так. В семье делили жилплощадь. К тому же решение о применении того или иного препарата, метода лечения или диагностики, связанного даже с минимальным риском, тем более в экстренных случаях, требует решения и врача, и законных представителей ребенка, то есть родителей, которые несут за это всю полноту ответственности. Посетив нотариуса и составив простую доверенность, такими же законными представителями могут стать при желании родителей все пожилые родственники. Хотя, по словам врача Натальи Усовой, пока далеко не все понимают, что простейший документ поможет обезопасить не только врача, но ребенка и родителя от возможных конфликтов.
Очень трудно достучаться, сказать этим бабушкам, дедушкам, что мы не можем, не имеем права осматривать ребенка. В принципе, уже пытаемся приучать население.
Пока врачи действуют деликатно. Если бабушка придет на обычный прием к врачу-педиатру с внуком, не оформив доверенность, то ее примут, но напомнят о необходимости оформить документ. Участковые и семейные врачи тоже знают в лицо многих своих маленьких пациентов и их бабушек и дедушек. Ведь при вызове врача на дом подобную доверенность представлять не обязательно. А Однако, если речь идет о решении о проведении операции или назначении курса лечения, то без доверенности не обойтись. Исключением является лишь оказание экстренной медицинской помощи и если несовершеннолетнему уже исполнилось 15 лет.
Напомню, что рассказал о том, почему теперь не стоит отправлять ребенка с бабушкой к врачу без нотариально оформленной бумаги, наш корреспондент Олег Яхонтов. Ну а продолжит наш радиоканал традиционная для первого понедельника месяца рубрика
«Солнечное колесо».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская. Сегодня Русская Православная Церковь отмечает День Блаженной Ксении Петербургской, одной из самых почитаемых российских святых. Как ни жаль, но мы ничего не можем сообщить ни о происхождении Ксении Григорьевны Петровой, урожденной Григорьевой, ни о ее родителях. История не сохранила этих сведений. Известно, однако, что она вышла замуж за Андрея Петрова, придворного певчего Церкви Святого Матвея. Матвеевская церковь на Петроградской стороне стояла до 1932 года, затем была снесена. Сейчас на этом месте сквер, а точнее Матвеевский сад. Место это достаточно легко найти. Это пересечение улицы Ленина и Большой Пушкарской. Жила Ксения Григорьевна с мужем в небольшом деревянном доме на 11-й улице Петербургской стороны. Ныне это Лахтинская. В 19 веке улицу стали называть Петровской в память об Андрее Федоровиче и его супруге. Лишь 3,5 года прожила Ксения Григорьевна со своим мужем. Он умер неожиданно, оставив ее бездетной вдовой в возрасте 26 лет. Перед смертью придворный певчий Андрей Федорович завещал супруге: «Служи Господу нашему, славь всеблагое имя Его». И она последовала этому завещанию, приняв даже имя своего мужа. Ксения Григорьевна Петрова отныне стала называть себя Андреем Федоровичем, ходить в мужской одежде, оставшейся от супруга. Все остальное имущество она раздала бедным, а дом, в котором они жили с мужем, Ксения Григорьевна подарила своей знакомой. Нетрудно догадаться, что многие стали считать ее тронувшейся умом. Но было совсем другое, чего невозможно постичь тем, кто не верит в возможность перерождения плотского начала в духовное. В мужнином одеянии под его именем бродила Ксения Григорьевна. Существует предание, что на свое имя она не отзывалась, уверяя всех, что она и есть Андрей Федорович Петров, а умерла его супруга Ксения. Обратимся к ее жизнеописанию. Бродя целыми днями по грязным, немощенным улицам Петербурга, Ксения изредка заходила к своим знакомым, обедала у них, беседовала, а затем снова отправлялась странствовать. Где она проводила ночи, долгое время оставалось неизвестным. Этим заинтересовались не только жители петербургской стороны, но и местная полиция, для которой неизвестность места пребывания блаженной по ночам казалась даже подозрительной. Решено было во что бы то ни стало разузнать, где проводит ночи эта странная женщина. И жители петербургской стороны и местная полиция сумели удовлетворить свое любопытство и успокоиться. Оказалось, что Ксения, несмотря ни на какое время года, несмотря ни на какую погоду, уходит на ночь в поле. Колено преклоненно становится здесь на молитву и не встает уже с этой молитвы до самого восхода солнца, попеременно делая земные поклоны на все 4 стороны света. В другой раз рабочие, производившие постройку новой каменной церкви на Смоленском кладбище, стали замечать, что ночью во время их отсутствия с постройки кто-то перетаскивает наверх строящейся церкви целые горы кирпича. Долго дивились этому рабочие, долго недоумевали, откуда берется кирпич наверху строящейся церкви. Наконец решили разузнать, кто бы мог быть этот даровой, неутомимый работник, каждую ночь таскающий для них кирпич. Оказалось, что этот неутомимый работник была раба Божия, блаженная Ксения. «Когда ты спишь, Андрей Федорович?» – спрашивали блаженную. «Успеем выспаться в земле», – отвечала она. Блаженная Ксения очень заботилась, чтобы фундамент церкви укладывали особенно прочно. «Много ей придется вынести», – говорила она, – «но устоит. Ничего». Действительно, в наводнение 1824 года, когда было разрушено кладбище, снесено множество крестов и могил, уничтожены кладбищенские книги, храм подвергся большой опасности, но все же устоял. Святая блаженная Ксения полюбилась простому народу, ласково называвшего ее Ксеньюшкой. Ну, а в русской деревне она больше известна как Аксинья Полузимница, Полухлебница. Откуда такое название? Считалось, что со дня Ксении до новых хлебов нужно ровно столько хлеба, сколько уже съедено. Оттого и Полухлебница. Ну и, конечно, ко дню Аксиньи и на весну загадывали. Какова Аксинья, такова и весна. На Полузимницу ведра весна красна. А ведра – это хороший погожий день. Если на Ксению Полухлебницу случится метель или поземка, то до урожая весь хлеб подметется, то есть истощится. Полухлебница и цены на хлеб устанавливает. Коли цена хлебу низкая, то до нового урожая не поднимется. Ну а чтобы до конца в этом увериться, многие гадали о ценах на хлеб. Согласитесь, сейчас это не менее злободневно. Делалось это так. Накануне брали печеный хлеб, взвешивали его и оставляли на ночь. Утром снова взвешивали и таким образом определяли, что будет с ценами. Повысится вес, взлетят и цены, понизятся и цены упадут. Но останется прежним, перемен не будет. Ну и мы будем надеяться, конечно же, на лучшее. А как иначе? Этому нас и Ксеньюшка наставляет. С вами была Марьяна Никольская. Всего вам доброго. До свидания.
Напомню, что слушаете вы по-прежнему радиоканал «Ветер в окно» и предлагаю перенестись на 100 лет вперед от вышеописанных событий. На кону 1905 год, а в эфире очередной выпуск передачи об истории петербургских гимназий.
Синявин, что это у вас за куртка синего цвета, как у жандарма? Больше, чтобы этого не было. Сидоренко, вам пора давно подстричься. Ляпунов, выньте руки из кармана.
Петербургская гимназия. Программа об истории учебных заведений нашего города. Здравствуйте, у микрофона ведущая Ирина Озерская, и мы продолжаем разговор об истории дореволюционного образования в России. В прошлый раз, напомню, мы беседовали о том, как самые разнообразные и, увы, нередкие войны отражались на жизни нашей гимназии. Ну а сегодня мы решили рассказать о том, как петербургские школы переживали революционные времена. Рядом со мной в студии автор гимназического цикла программ, кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена Татьяна Пашкова. Здравствуйте, Татьяна Ильинична.
Здравствуйте. Да, действительно, на своем веку русская школа была свидетельницей трех революций. Но, пожалуй, самыми болезненными и тяжелыми для нее стали события 1905-1907 годов. Не случайно многие современники окрестили их школьной революцией.
А с чем это было связано, что их так назвали?
Вот давайте попробуем разобраться. Мы уже говорили о том, что в 20 век средняя школа вступила в состояние серьезного кризиса. Многие родители, пресса, педагоги все чаще стали подвергать ее критике. Дело в том, что в 1870-90-х годах Министерство народного просвещения приняло ряд циркуляров, и в результате гимназии стали рассматриваться как сословные учебные заведения, прежде всего для дворян и чиновников, а так называемым кухаркиным детям доступ в них был запрещен. Кроме того, были введены позорные процентные нормы для еврейских детей. Львиная доля учебного времени отводилась на изучение, как их многие тогда называли, мертвых языков, то есть греческого и латыни. Был серьезно ужесточен дисциплинарный режим. В результате педсоветы и даже директора учебных заведений практически не имели права личной инициативы в решении каких бы то ни было существенных вопросов, поскольку все жестко контролировалось вышестоящим начальством. Ученики же, в свою очередь, находились под постоянным тотальным контролем школьной администрации, не только в стенах своих учебных заведений, но даже за их пределами.
Пишите и повторяйте за мной. Ученицам младших...
Ученицам младших...
И особенно старших классов...
И особенно старших классов...
Запрещается появляться на вокзале...
Запрещается появляться на вокзале.
Особенно в часы, когда проходит дизель-электропоезд.
Дизель-электропоезд.
Кроме того, двери гимназии были накрепко закрыты для родителей. Никаких родительских организаций еще не существовало, собрания созывались крайне редко и чаще всего только в связи с какими-то экстраординарными событиями. То есть официальных рычагов влияния на ситуацию в школе родители не имели. До поры до времени в громком хоре критиков средней школы не был слышен голос тех, кого эта ситуация касалась самым непосредственным образом, то есть учеников и учениц гимназии. Но 9 января 1905 года, так называемое «кровавое воскресенье», принципиально изменило положение дела. Известно, что некоторые школьники оказались непосредственными участниками событий этого кровавого воскресенья. 9 января на улицах Петербурга, судя по мемуарным свидетельствам, было немало молодежи. В первую очередь студентов и учащихся старших классов разных учебных заведений. Кое-кто из них даже был ранен и арестован за антиправительственную агитацию. До начала 1905 года оппозиционность старшеклассников по отношению к школьному режиму, в данном случае мы имеем в виду учеников 5-8 классов, возрастной диапазон где-то вот от 15 до 22 лет. Так вот, их оппозиционность проявлялась главным образом в создании разнообразных кружков самообразования. Деятельность этих кружков самым тщательным образом скрывалась от взрослых, от учителей и даже от родителей. Очевидно, эта скрытность объяснялась тем, что, согласно действовавшим правилам для учащихся, любые подобные объединения молодежи считались незаконными и жестко преследовались гимназическим начальством. Что касается младших учеников, это 3-4 классы, возраст 12-13 лет, то они налегали на чтение книг, например, по естествознанию, что, в свою очередь, провоцировало каверзные вопросы батюшки на уроках закона Божьего. Играли в игру «Казаки-разбойники», где вместо разбойников у них действовали студенты, сражавшиеся, естественно, с разбойниками, составляли рукописные сборники революционных песен, стихов, собирали почтовые карточки с портретами популярных деятелей, картинами отдельных моментов революционного движения.
Смотрите-ка, вот все запрещено, да, но вот как-то подспудно зреет протест. Но все-таки вот все эти кружки, да, и все эти действия были довольно безобидными.
Пока да, но с января 1905 года юноши и подростки впервые начали проявлять свой протест открыто и прибегать к коллективным действиям.
А что вы скажете, господа, насчет закона Божьего?
Вон, вон, вон отсюда! Пусть будет, черт возьми, как во Франции. Кто желает, может учиться. А чтоб насильно этой поповской чепухой, преподаваемой под видом закона Божьего, не смели пичкать.
Старшеклассники впервые опробовали, пока, правда, еще в скромных масштабах, такие формы протеста, как доставка в школу прокламаций и химическая обструкция.
Это что?
Это когда в коридорах или классах ученики разливали какую-нибудь жутко вонючую жидкость и приходилось отменять занятия, потому что заниматься было невозможно. Нужно было проветривать все помещение гимназии. Вот это называлось химической обструкцией. Были также такие формы протеста, например, как коллективный отказ от выполнения классной работы, когда все разом ссылались на то, что у них болит голова или правая рука. А вот 31 января на свет появилась листовка под названием «Ко всем учащимся в средних учебных заведениях Петербурга», в которой выдвигались требования об изменении программ гимназий, об отмене внешкольного надзора за учениками, контроля над их религиозными обязанностями, унизительных наказаний и так далее. То есть можно сказать, что с этого времени школьная революция началась. Пик ее выпал на осень-зиму 1905-1906 годов. Фактически этот учебный год в средней школе Петербурга был попросту сорван. Бунтующую молодежь уже ничто не могло остановить, даже страх перед самыми суровыми дисциплинарными взысканиями.
Думаю, это было связано еще с такими настроениями в обществе.
Конечно, конечно. То есть вот общая ситуация в стране, она, несомненно, оказывала влияние на школьников.
Отражалась там,
отражалась,
как в зеркале, да.
Вот в этот период они, собираясь в гимназии, вместо уроков шли в актовый зал и устраивали там многочасовые сходки с пением революционных песен и выдвижением разнообразных требований к администрации школы. Писали очень увлеченно петиции и письма в газеты, били стекла, ломали, выбрасывали из окон школьную мебель и так далее. Вот если к выступлениям студентов к этому времени все уже более-менее привыкли, то бунт школьных юношей и подростков застал взрослых врасплох. Школьный порядок рассыпался буквально на глазах, как карточный домик. В этой ситуации растерянное учебное начальство впервые обратилось за помощью к родителям, призвав их образумить своих детей. Но и родители плохо понимали, что им делать. Одни поддерживали многие требования школьников, другие, наоборот, требовали закрутить гайки и заставить гимназистов заниматься любой ценой, вплоть до вызова нарядов в полиции.
Да уж.
Да, были и такие предложения. Бурные родительские собрания превращались буквально в политические митинги. Дело даже доходило до взаимных оскорблений и инфарктов.
Ну, вы знаете, в каждом случае мы помитинговать, покричать вот любим до сих пор.
Ну, это вот была такая, да, митинговая пора,
да,
действительно.
А дела мало.
В ноябре 1905 года решением правительства при учебных заведениях были впервые созданы родительские комитеты, все нам хорошо знакомые. Так что возникновению этих организаций мы обязаны на самом деле первой русской революции. Кроме того, высочайшим повелением, то есть самого государя-императора, школьникам было временно разрешено не носить форменную одежду вне классов.
И это все, чего добились гимназисты?
Ну вот на этом этапе все. Это был единственный результат школьной революции, я бы так сказала, на законодательном уровне. А чего же, собственно, хотели юноши и девушки, срывавшие уроки и устраивавшие митинги и демонстрации?
Да, ведь они же не выдвигали политические требования. Может, они просто не хотели учиться?
В отличие от студентов, в основном выдвигали так называемые академические требования. Вот давайте посмотрим, что же это означало. Прежде всего, они хотели, чтобы в них перестали видеть бесправных и безгласных детей, как они выражались, послушный материал для педагогических опытов. Их требования касались в основном школьного устройства. Юноши и девушки настаивали на полной отмене преподавания древних языков, как совершенно неактуальных, как они считали, в начале 20 века. Требовали отменить любые национальные вероисповедные ограничения на получение среднего образования.
Это еврейский процент,
да,
как раз, да?
Да, да. Отменить тотальный контроль школы над ними, ввести лекционную форму занятий со свободным посещением, обеспечить им свободный доступ в публичную библиотеку, требовали, чтобы учителя обращались к ним вежливо, требовали, чтобы им разрешили создавать собственные организации, а чтобы у них было самоуправление. Вообще видно, что большая часть этих требований возникала, конечно, под влиянием студенческого движения. То есть они смотрели на своих старших братьев и сестер и пытались вот примерно такие же академические, если говорить об академических требованиях, предъявлять своему школьному начальству. Надо сказать, что в некоторых учебных заведениях временно отдельные из этих требований были удовлетворены. Например, кое-где им разрешили избирать старост и устраивать сходки в неурочное время. Но при этом оговаривало, что на этих сходках они не имеют права предъявлять никаких требований гимназическому начальству. С 1906 года молодежное движение постепенно пошло на спад. Кнутом, с помощью которого удалось в конечном счете вернуть гимназистов в классе, стало возвращение обязательных переводных экзаменов, снижение баллов за поведение и другие дисциплинарные меры воздействия.
А вот к 17 году времени второй уже революции что-то изменилось?
Да, изменилось, и довольно существенно. В 17 году ситуация выглядела иначе.
Подробнее о ситуации 1917 года я предлагаю поговорить в следующий раз. А сегодня мне осталось лишь напомнить, что программу из истории петербургских гимназий вели журналист Ирина Озерская и автор гимназического цикла, кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена Татьяна Пашкова. Спасибо вам большое, Татьяна Ильинична, и до новых встреч.
Всего доброго.
Резолюция. Поставить четверку за поведение и вызвать родителей в гимназию для объяснений.
Петербургская гимназия. Передача интересная взрослым и детям.
Цикл программ об истории петербургских гимназий мы завершим в феврале 2017 года. А прямо сейчас предлагаю вам совершить радиоэкскурсию в музей Федора Ивановича Шаляпина. Ведь этот легендарный оперный певец родился в феврале 13-го по старому стилю, 1-го по новому. В музей вас поведет наш корреспондент Анна Мотовилова. Ну а мы на этом прощаемся с вами ровно на неделю. А мы – это звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. Удачи!
Очи черные, очи пламенные, и манят они страны дальние. Где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды.
Я запел, и голос мой уверенно разнесся по огромному залу. Ощущение, что я человек с волчьим билетом, напрочь покинуло меня. Я почувствовал, что крылья мои свободны, и что песни мои могут парить высоко в облаках. Я не чувствовал себя русским или китайцем, большевиком или меньшевиком. Я снова чувствовал себя артистом.
Вы загубили меня, очи черные унесли навек мое счастье.
Федор Шаляпин – русский оперный певец, мастер перевоплощения, который оказал сильное влияние на мировое оперное искусство и до сих пор остается одним из самых известных и знаковых исполнителей. Человек с сильной творческой энергией, талантливый и увлеченный, он всю жизнь учился и работал над собой, искал новые подходы, самостоятельно делал себе грим, сочинял песни, много рисовал, учил языки, придумывал сказки для своих детей. И сейчас я, журналист Анна Мотовилова, нахожусь в доме 2Б по улице Графтио, в доме, в котором Шаляпин жил и творил до самого своего отъезда из России. Приглашаю вас в дом-музей Шаляпина. Много воздуха, большие светлые окна, домашняя гримерная в центре зала, зеркала, красная дорожка и множество смешных фотографий с подписями, картин, рисунков, очень маленьких и во всю стену. На них герои разных опер. Выразительные фигуры Мефистофеля и Бориса Годунова, жилистый, как будто удивленный Дон Кихот, хитрый, гротескный Дон Базилио, Алаферн. Такие непохожие, контрастные, но в исполнении одного человека, Федора Шаляпина. В этой комнате он гримировался, курил, ходил в раздумьях. Рядом рабочий кабинет, где проходили утренние репетиции, когда в театре отключали отопление и электричество. Там стоит большая узорная тумба со сложными механизмами внутри. Виктрола, на которую артисты могли записывать свои голоса, а потом прослушивать. Для России начала 20 века это было так же ново и непривычно, как роботы и нанотехнологии сейчас. Здесь же, в кабинете, а по совместительству в гостиной, Шаляпин отдыхал, играл с друзьями в карты, раскладывал пасьянсы, слушал музыку. И здесь же висит знаменитый портрет Шаляпина, картина русского художника Бориса Кустодиева, которую Федор Иванович очень любил и даже увез с собой за границу. Сын художника потом так вспоминал работу над портретом.
Любопытно было смотреть, как позировала любимая собака Федора Ивановича, черно-белый французский мопс. Для того, чтобы он стоял, подняв голову, на шкаф сажали кошку, и Шаляпин делал все возможное, чтобы собака смотрела на нее.
Перехожу в следующую комнату и замечаю смотрительницу музея. Маленькую женщину с проседью в волосах, большими темными глазами и выразительными кистями рук. Она вдохновенно нашептывает кому-то из посетителей легенду о музейных привидениях, о судьбах неизвестных и, наоборот, очень известных художников, чьи картины здесь висят бок о бок. По утрам, когда дом-музей еще пуст, она поднимает трубку старого, еще шаляпинского телефона и делает вид, что принимает звонки от друзей Федора Ивановича. Или разговаривает с портретом Шаляпина, твердо веря, что его дух иногда бродит здесь и, конечно, слышит ее. Она много лет работает в этом музее и перевидала сотни, а может, тысячи самых разных гостей. Многим из них, как и ей, как и мне, казалось, будто Шаляпин вышел из этого дома не в начале прошлого века, а несколько минут назад. Всего несколько минут назад половицы скрипели под его уверенными шагами, а фонограф играл его любимую музыку. Федор Иванович Шаляпин добился невероятного успеха в своем деле, признания во всем мире и богатства. Гостями его дома были выдающиеся люди своего времени. Писатели Максим Горький и Александр Куприн, художники Илья Репин и Константин Коровин, композитор Сергей Рахманинов. А родился Шаляпин в бедной семье конторского служащего. Об этом нам рассказала директор музея Марина Летюшкина.
Это жуткие совершенно условия. Это практически никаких перспектив на будущее. Это невозможность учиться, это невозможность заниматься своим делом. И главное, что это ужасные эти бытовые трудности. Когда нет одежды, когда нужно босиком ходить вот буквально по снегу, когда нужно искать деньги для пропитания. Он смог окончить всего лишь 3 класса школы, после чего отец его определил подмастерьем. А характер у Шаляпина был неуживчивый, вот у Шаляпина мальчишки. Потому что он подвергался различным нападкам, он подвергался различным мучениям. Ведь мастера-то тоже были разными. Тот кто-то жалел, а кто-то, наоборот, взваливал всю непосильную работу вот на этого мальчишку, который поступил в услужение.
Родители били его и не могли дать образование. На это просто не было денег. Единственным развлечением для маленького Фиди были балаганные представления приезжих театров. Со временем у него появилась мечта стать артистом. К 17 годам она превратилась в цель. Федор ушел из дома и начал ездить с балаганными труппами по провинциальным городам. В Тифлисе, а так раньше назывался город Тбилиси, он встретился с известным московским тенором Дмитрием Усатовым, который поставил ему голос.
«Театр стал для меня необходимостью, и роль зрителя, место на галерке уже не удовлетворяли меня. Хотелось проникнуть за кулисы, понять, откуда берут луну, куда проваливаются люди, из чего так быстро строятся города, костюмы, куда после представления исчезает вся эта яркая жизнь. Я несколько раз пытался прорваться в это царство чудес. Какие-то свирепые люди с боем выгоняли меня вон. Но однажды я все-таки достиг желаемого. Открыл какую-то маленькую дверь и очутился на темной узкой лестнице, заваленной разным хламом, изломанными рамами, лохмотьями холста. Вот он, путь к чудесам».
На земле весь род людской чтит один кумир священный. Он царит над всей вселенной, тот кумир телец золотой.
В 21 год Шаляпин начал выступать в Мариинском театре. А через год он уже выступал в частном театре Саввы Мамонтова. Творческая, дружная и благожелательная атмосфера, царившая в частной опере, талантливые молодые люди – все это пробудило в Шаляпине огромные силы, до сих пор дремавшие в его душе. После этого были постоянные гастроли, десятки главных ролей, деньги и слава. Все это лишь давало Шаляпину новые возможности для развития, творчества, заботы о семье, благотворительности. У него, прошедшего через побои и унижения в детстве, был талант отцовства. И вновь слово директору Дома-музея Шаляпина Марине Ильтюшкиной.
Детей у него было много. 5 детей в первой семье и 5 детей, из которых 2 приемных во второй семье. С каждым из детей он общался по-своему. То есть он выстраивал какие-то свои взаимоотношения. Письма, снабженные различными рисунками. Так вот, каждое письмо ребенку, каждому персонально написано. Соответственно, и сказки он придумывал, снабжая теми или иными характеристиками своих героев, которые у него, кстати, странствуют из одной сказки в другую. И эти сказки для каждого ребенка тоже были свои.
Старшая дочь Шаляпина, Ирина, всю жизнь прожила в Советском Союзе и пропагандировала творчество отца. Это было непростой миссией, потому что долгое время Шаляпин считался изменником Родины, и его имя было под запретом. Дочь Лидия унаследовала от отца хороший голос, работала педагогом по вокалу, открыла собственную школу в Нью-Йорке, сын Борис стал известным художником, жил также в Америке. Близнецы, Федор и Татьяна, стали актерами. Федор снимался в Италии и в Голливуде. Татьяна рано вышла замуж и бросила актерскую карьеру, приехав в Италию. Во втором браке Шаляпин усыновил 2 детей – Эдуарда и Стеллу, и относился к ним с тем же вниманием, что и к родным. Кроме того, у него появилось еще 3 девочки – Марфа, Марина и Дасия. Марина занималась в балетном классе и в 19 лет на парижском конкурсе красоты получила приз «Мисс Россия», жила в Италии. В этом доме Шаляпин со своей второй семьей прожил 8 лет. На эти годы пришлась Первая мировая война, революция, гражданская война. Тогда Шаляпин давал много благотворительных концертов. Собранные средства шли голодающим, раненым, осиротевшим семьям, в военные части, театры. Шаляпин открыл 2 госпиталя для солдат в Москве и Петербурге. Старшие дети работали в них сестрами милосердия. Однако после революции многое изменилось. В 1922 году представители новой власти разрешили Шаляпину долгосрочные гастроли по городам Америки. Он выступал с русским репертуаром и был с интересом принят американцами. Но назад, в Советский Союз, Шаляпин не вернулся. И через несколько лет великого певца лишили советского гражданства и запретили въезд в Советский Союз. Уезжая на гастроли, Шаляпин оставил квартиру и вещи на попечении своего друга-секретаря Исаия Дворищина. Тот поселился здесь со своей семьей и сохранял обстановку дома до самой своей смерти, до блокадной зимы 1942 года. Вещи и архив артиста могли быть уничтожены, но кто-то позвонил в театральный музей и сообщил, что в квартире жгут мебель и может погибнуть все имущество. Тогда сотрудники музея вместе с дворником составили опись и опечатали комнаты. Архив певца на детских салазках отвезли в театральный музей. Дом-музей Шаляпина был создан при театральном музее уже в 60-е годы 20 века усилиями многих людей, в том числе наследников самого певца и его секретаря Дворищина. И сейчас здесь, как и раньше, часто бывают дети, особенно юные музыканты. Специально для них придуманы небольшие увлекательные экскурсии. А в одной из комнат – концертный зал, где проходят лекции, концерты, встречи и вечера. Пожалуй, Федор Иванович был бы доволен. Напомню, что сегодня мы рассказали для вас о доме-музее Федора Шаляпина, что находится на Петроградской стороне. А мы – это автор Анна Мотовилова, звукорежиссер Нина Хальзева и редактор Ирина Озерская. До новых встреч!
Литературное чтение на Радио России.
Александр Цыпкин. Как Ясир Арафат спас мне жизнь. В 1991 году, вместо того, чтобы, как все школьники, сидеть на даче и ждать путча, я был отправлен в детский исправительный лагерь в Израиль. Ну, в смысле, я поехал к папе на каникулы. Это была моя первая поездка за рубеж. Мечтаний было много, а денег мало, как у всех с серпасто-молоткастым паспортом. Увидев на первой же израильской бензоколонке жвачку «Джуси Фрут» и банки «Кока-Кола» в неограниченном количестве, я впал в экзальтацию и тут же потратил почти все выданные мне в России 20 или 30 долларов. Многим не понять, но я хранил подаренную мне за пару лет до этого банку Кока-Колы, наливал туда Пепси и катался по Ленинграду на трамвае, собирая завистливые взгляды окружающих. В конце концов, группа Невского пролетариата отобрала у меня и банку, и имевшиеся с собой деньги. Я страдал и ностальгировал по куску крашеной жести целый год, а тут их сотни. В общем, деньги кончились, а жизнь только началась. Папа, осознав мое психическое расстройство, давал деньги только на музеи. И скоро я стал ощущать себя героем известного анекдота про еврейского мальчика. «Первый день русский, а уже вас, жидов, ненавижу». Я потребовал с отца репараций и контрибуций. Папа уже тогда, наверное, прочел какой-нибудь богомерзкий отчет о корпоративной социальной ответственности и поступил по шедевральной парадигме «Дадим обездоленным не рыбу, а удочку». Евгений Михайлович, даром что врач, решил приобщить меня к коммерции, а заодно выгнать из дому, в котором я почти круглосуточно ел и смотрел телевизор. Он купил сумку-холодильник на колесиках, 20 бутылочек Кока-Колы, особый цинизм, зная мои страсти к этому бренду, и послал меня продавать ее на улице Иерусалима. В Израиле чуть не ежедневно теракты. Мне 14 лет. Вот ведь воля у человека. Первый день прошел успешно. Я вышел во двор, сел на скамеечку и начал грозить веселому поселку, мой родной район в Питере, попивая Кока-Колу у себя в квартале. Так сказать, пошла амортизация основных средств. Раз в час я лениво булькал прохожим «Холодная Кока-Кола». К концу дня я выпил 10 бутылок, продал 2. Уставший, но довольный пионер прибыл домой. Папа произвел расчет и сказал, что теперь я должен ему 18 шекелей. Антисемитизм начал пускать корни в моей неокрепшей душе. Я решил, что потомок благородной русской фамилии не будет барыжить на этих кровососов и сказал, что у меня недомогание. И тут папа, что называется, ударил в пах. Кстати, хочу тебя с дочкой наших друзей познакомить. Вот фотография. Пригласи ее в кино. Девочка была не такой симпатичной, как модели в каталоге «Квель». Страницы с женским бельем, которого составляли основу моей жизнерадостности, но гораздо лучше большинства тех моих одноклассниц, которые обращали внимание на тощего и локально прыщавого интеллигента. Она ждет приглашения в пятницу, и у тебя есть 3 дня, чтобы вернуть мне долг и заработать на билет. Ну, или я скажу ей, чтобы она тебе билет купила. Ну, ничего, попроси у меня в старости воды, подумалось мне. Папа внимательно посмотрел в мои глаза и решил на всякий случай родить еще 2 детей. Теперь у меня сестры. Очень рассчитываю на них в вопросах воды для папы и себя. В 9 утра следующего дня, надев кепку, очки и взяв для себя воду, я вышел на охоту. Я был неудержим. Вокзал и музеи, синагоги и кладбища, одинокие полицейские и одинокие бабушки, группа военных и группа хасидов. Я продавал сладкий лимонад всем и везде. Меня любили и прогоняли. Я понял, что вода идет лучше, и продал собственную. Я шел домой пешком, чтобы сэкономить на автобусе. Алчность обуяла меня, но я помнил одно – не заходи в Восточный Иерусалим. В школе я вел политинформацию и знал, что израильтяне аннексировали Палестину и вежливо туда зашли, но референдум не сложился. В общем, в Восточном Иерусалиме жили палестинцы, и евреев они не очень ценили. Попасть туда было легко. Более того, часть еврейских районов находилась за палестинскими. Автобус пролетал их особенно быстро. Периодически в автобус кидали камнями. Иногда случались и трагедии. Маму папиного друга зарезали прямо на улице. Уехала из беспокойной России. Судьба. Но в подростковом возрасте опасность воспринимается по-другому. Биологический организм знает, что жить еще долго, и поэтому не боится смерти. Я был из довольно робкого десятка, но иногда терял всякую осторожность. В общем, я оказался со своим холодильником в Восточном Иерусалиме. Случайно. Я, правда, не хотел, просто заблудился. Народу резко поубавилось, прохожие были одеты странно, и еще более странно на меня смотрели. Мне стало страшно, а выхода особо не было. Я носился с долбанным холодильником, как Миронов по Стамбулу в бриллиантовой руке. Смеркалось. «Евреи, где вы? Вернитесь, я все прощу, Господи, помоги мне!» Господь помог. 2 араба с мрачными лицами шли по переулку мне навстречу. Я уже тогда понимал, что стану гуру пиара, потому что придумывать отмазы умел как никто. Тем не менее, врать о национальности своего отца не собирался. Я вам не Павлик Морозов. Но ведь не нужно сразу кричать, что у меня папа еврей. Можно же просто завести дискуссию в иное русло. Пиарщики врут бездарности, таланты находят нужную правду. Арабы ожидаемо меня остановили. На улице никого. В стране как-никак война. Это вам не про мобильные скорости на ТВ сказку за сказкой рассказывать. Что-то спросили на иврите. Понятно было, что я с другой стороны. Языками не владею, ваше благородие. Смысл фразы был чуть иной, но лицо сияло, как у Якина. «Ты кто?» – террористы сносно говорили по-английски. «Александр, имя не еврейское, плюс 1 балл. А вы?» – пауза. «Не ожидали. Представились. Я долго и крепко сжал каждому руку. Переглянулись. «Ты что здесь делаешь, придурок?» «Кока-колой торгую. Хотите, вам со скидкой?» – глупо хихикнул я. Торговое предложение отклика не нашло. «Ты хоть знаешь, где ты находишься?» «В оккупированном Израилем Восточном Иерусалиме». 100% правда, смотри резолюцию ООН. Арабы подвисли, но взгляды их размягчились. «А ты сам-то откуда?» «Я приехал из Советского Союза на заработки во время каникул». 100% правда. Нахмурились. Тот, что помоложе, встал слева. Бежать теперь некуда. Черт, надо было раньше делать ноги. Но тогда бы точно спалился. А деньги тебе зачем? Именно так обычно начинал разговор ленинградская шпана. Сводить девушку в кино и купить маме цветной телевизор. 100% правда. Мы жили бедно, и дома был черно-белый квадрат. А мама в России живет? Уф, клюнули. Ща должны спросить, кто она по национальности, и уже проще будет. Да у меня родители врачи, а врачам в СССР мало платят. Хочу маму на старости лет порадовать, кроме старости, маме 33. Все остальное чистая правда. Плюс я в одной фразе упомянул маму и отца. Таким образом складывается впечатление, что отец у меня тоже бедный врач в СССР, обычный пиарный прием. А мама русская, развязка близка. «Конечно!» – с особым возмущением сказал я. Ждать, пока они спросят про отца, я не стал. Она, конечно, переживает, что я здесь, но знает, что я работаю на честных и порядочных евреев. 100% правда. И уверена, что мне заплатят. А вы как думаете, заплатят? Раб проникся. «Как повезет, но я бы взял вперед. А то я тут на стройке пахал месяц, и ни хрена». «А на кого ты, рабо? А вы не могли бы меня с Ясером Арафатом познакомить?» Нанес я упреждающий удар по выдвинувшимся Курской дуге немецким войскам. Мозг арабов застыл. Они напомнили мне роботов с планеты Шелезяка. Даже моргать перестали. Надо добивать. Это же герой палестинского сопротивления. Я про него в школе рассказывал на уроках. 100% правда. Если не возьму автограф, учитель расстроится. 100% правда. Учитель военного дела так и сказал. Я смахнул слезу. Роботы начали приходить в себя. Да, это наш герой. И мы рады, что есть в мире люди, которые понимают нашу борьбу. Расскажи всем в своей школе, что мы будем бороться и дальше. Пойдем. Один из арабов крепко взял меня за плечо. И мы пошли. Если мы идем к Ясеру Арафату, то мне переиграл. Через пару кварталов, когда холод в моем животе превратился в вакуум, они вывели меня на относительно многолюдную улицу, ткнули пальцем в сторону израильских полицейских и сказали на прощание: «Не заходи сюда больше, наш советский друг». Только тут я увидел, что они худы, бедно одеты, а во взгляде какая-то простая, усталая теплота. Обычные люди, как мой отец и его друзья в то время. Ну, не врачи они, не так образованы, не там родились, не вовремя. Надеюсь, им не пришлось никого убивать. И их не убили.
Рассказ Александра Цыпкина читал для вас артист Сергей Дрейден. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александр Медведкина.